29. Это было в ноябре. Я до сих пор вижу и чувствую эти неподвижные темные будни в глухом малорусском городе. Его безлюдные улицы с деревянными настилками по узким тротуарам и с черными садами за заборами, голую высоту тополей на бульварах, пустой городской сад с забитыми окнами летнего ресторана. Влажный воздух этих дней, кладбищенский запах лиственного тления и мои тупые, бесцельные блуждания по этим улицам, по этому саду, мои все одни и те же мысли и воспоминания. Воспоминания – нечто столь тяжкое, страшное, что существует даже особая молитва о спасении от них. В какой-то роковой час ее тайные муки, о которых она только временами проговаривалась, охватили ее безумием. Брат Георгий вернулся в тот день со службы поздно. Я еще поздней, и она знала, что мы поздно придем. Управа опять готовилась к годовому земскому собранию. Она одна оставалась дома, несколько дней не выходила, как всегда каждый месяц, и, как всегда, в эту пору была не совсем такая, как обычно. Она, верно, долго полулежала на тахте, в нашей спальне, поджав под себя по своей привычке ноги, много курила. Она стала с некоторого времени курить, не слушая моих просьб и требований бросить это столь не шедшее к ней занятие. Все смотрела, должно быть, перед собою, потом вдруг встала, без помарок написала мне на клочке несколько строк, которые брат, воротясь, нашел на туалете в этой опустевшей спальне, и кинулась собирать кое-что из своих вещей. Прочее просто бросила. И это прочее, как попало раскиданное, я долго не имел потом решимости собрать и спрятать куда-нибудь. Ночью она была уже далеко, в пути домой, к отцу. Отчего я тотчас же не погнался за ней? Может быть, от стыда и от того, что уже хорошо знал теперь ее непреклонность в иные минуты жизни. А в ответ на мои телеграммы и письма пришло, в конце концов, только два слова. Дочь моя уехала, и место пребывания свое запретила сообщать кому бы то ни было. Неизвестно, что было бы со мной в первое время. Не будь возле меня брата, при всей его беспомощности и растерянности. Те несколько строк, что она написала в объяснении своего бегства, он не сразу передал мне, все сперва подготовлял меня и с большой неловкостью, наконец, решился, скупо заплакал и подал. На клочке было написано твердым почерком. «Не могу больше видеть, как ты все дальше и дальше уходишь от меня, не в состоянии продолжать переносить оскорбления, которые ты без конца и все чаще наносишь моей любви. Не могу убить ее в себе». Но не могу и не понимать, что я дошла до последнего предела унижения, разочарования во всех своих глупых надеждах и мечтах. Молю Бога, чтобы Он дал тебе силы пережить наш разрыв, забыть меня и быть счастливым в своей новой, уж совсем свободной жизни. Я прочел все это одним взглядом и довольно нагло сказал, чувствуя, что земля проваливается у меня под ногами, и кожа на лице и голове леденеет, стягивается. Что ж, этого надо было ожидать, обычная история, эти разочарования. После этого я имел мужество пройти в спальню и с равнодушным видом лечь на тахту. В сумерки брат осторожно заглянул ко мне, я притворился, что сплю. Терявшийся во всяких несчастьях и, подобно нашему отцу, не выносивший их, он поспешил поверить, что я действительно сплю, воспользовался необходимостью опять быть в этот вечер на заседании в управе, тихо оделся и ушел. Думаю, что я и не застрелился в эту ночь только потому, что твердо решил, что все равно застрелюсь не нынче, так завтра. Когда в комнате посветлело от лунной млечности за окном в саду, я вышел в столовую, зажег там лампу, выпил у буфета один чайный стакан водки, другой. Выйдя из дому, я пошел по улицам, они были страшные. Немо, тепло, сыро всюду вокруг. В голых садах и среди тополей бульвара густо стоит белый туман, смешанный с лунным светом. Но вернуться домой, зажечь в спальне свечу и увидать при ее темном свете все эти разбросанные чулки, туфли, летние платья и тот пестрый халатик, под которым я бывало обнимал ее перед сном, целуя ее поднятое, отдувающееся личико, чувствуя ее теплое дыхание, было еще страшнее. Спастись от этого ужаса исступленными слезами можно было только с ней, перед ней, а ее-то и не было. Потом была другая ночь, тот же скудный свет свечи в неподвижном молчании спальни. За черными окнами ровно кипит в темноте ночной дождь глухой осени. Я лежу и смотрю в передний угол. В его треугольнике висит старая икона, на которую она молилась перед сном. Старая, точно литая доска, с лицевой стороны крашенная киноварью, и на этом лаково-красном поле образ Богоматери в золотом одеянии, строгой и скорбной, большие черные запредельные глаза в темном ободке. Страшный ободок. И страшное, кощунственное соединение в мыслях Богоматерь и она. Это образ и все то женское, что разбросала она тут в безумной торопливости бегства. Потом прошла неделя, другая, месяц. Я давно отказался от службы, никуда не показывался на люди. Я одолевал воспоминания за воспоминанием, день за днем, ночь за ночью, и мне все почему-то думалось. Вот так когда-то где-то какие-то славянские мужики волоком переволакивали с ухаба на ухаб по лесным дорогам свои обремененные тяжкой кладью ладьи. 30. Я еще с месяц мучился ее вездесущим присутствием в доме и в городе. Наконец почувствовал, что нет больше сил выносить эту муку, и решил уехать в Батурино, прожить там некоторое время, не загадывая о будущем. Было очень странно войти в двинувшийся вагон, наспех обняв брата в последний раз, войти и сказать себе: «Ну вот, опять свободен, как птица». Был темный зимний вечер, без снега, вагон гремел в сухом воздухе. Я устроился со своим чемоданчиком в углу возле двери, сидел и вспоминал, как любил повторять при ней польскую пословицу: «Человек создан для счастья, как птица для полета». И упорно смотрел на черное окно гремящего вагона, чтобы никто не видел моих слез. Ночь до Харькова, и та, другая ночь от Харькова, 2 года тому назад, весна, рассвет, ее крепкий сон в светлеющем вагоне. Я напряженно сидел в сумраке под фонарем среди тяжкой и грубой вагонной тесноты и ждал одного – утра, людей, их движения, стакана горячего кофе на Харьковском вокзале. Потом был Курск, тоже памятный, весенний полдень, завтрак с ней на вокзале, ее радость. В первый раз в жизни завтракаю на вокзале. Теперь к вечеру серого и жесткого морозного дня перед этим вокзалом стоял наш непомерно длинный и необыкновенно будничный пассажирский поезд. Бесконечная стена третьеклассных вагонов, больших, тяжелых, какими отличалась Курско-Харьковско-Азовская железная дорога. Я вышел, посмотрел. Паровоз чернеет так далеко впереди, что едва виден. С подножек поезда соскакивают люди с чайниками в руках. Все одинаково противные, спешат в буфет за кипятком. Вышли и мои соседи по вагону. Равнодушный, утомленный своей нездоровой полнотой купец и страшно живой и ко всему любопытный малый, простонародная сухость лица и губ которого весь день вызывала во мне отвращение. Он бросает на меня подозрительный взгляд. Я тоже весь день привлекал к себе его внимание. Все, мол, что-то сидит, молчит этот, не то Борчук, не то кто знает, кто это. Однако предупреждает меня дружелюбной скороговоркой: «Имейте в виду, тут завсегда жареных гусей продают. Дешевка беснословная». Я стою, думаю о буфете, куда не могу пойти. Там тот стол, за которым мы когда-то сидели с ней. Пахнет уже крутой русской зимой. Хотя снегу и тут еще нет. Какая могила ждет меня там, в Батурине? Старость отца и матери. Увидание моей несчастной сестры. Нищая усадьба, нищий дом. голый низкий сад, по которому дует ледяной ветер. Зимний лай собак. Зимой, когда дует вот такой ветер, он какой-то особенный, ненужный, пустынный. Хвост поезда тоже бесконечен. Напротив, за барьером платформы, высятся метлы голых тополей. За тополями, на мерзлой булыжной мостовой, ждут седоков захолустные извозчики, вид которых без слов говорит о тоске, о скуке того, что называется Курском. Под тополями стоят на платформе закутанные и подпоясанные концами шалей бабы с посиневшими от стужи лицами, угодливо кричат, зазывают, продают этих самых баснословных гусей, огромных, ледяных, в пупырчатой коже. Те, что уже запаслись кипятком, бодро бегут с вокзала назад в теплые вагоны, с удовольствием зябнут, с ернической веселостью торгуются на бегу с бабами. Наконец, с адской мрачностью врезывает вдали паровоз, угрожая мне дальнейшим путем. Безвыходней всего было то, что я не знал, куда она скрылась. Если бы не это, я бы превозмог всякий стыд, давно бы настиг ее где-нибудь и какой угодно ценой вернул себе. Дикий поступок ее был, несомненно, припадком безумия, раскаяться в котором ей мешает тоже столько стыд. Мое новое возвращение под отчий кров было уже не похоже на то, что было 3 года тому назад. На все я смотрел теперь другими глазами, и все в Батурине оказалось еще хуже, чем я представлял себе в дороге. Убогие избы, деревни, дикарские лохмотья, собаки и дикарские обледенелые водовозки возле порогов, вросших в железную грязь, колчи этой грязи по проезду к усадьбе, пустой двор перед угрюмым домом с печальными окнами, с нелепо высокой и тяжкой крышей времен дедов и прадедов и 2 темными от навесов крыльцами, дерево которых сизо от древности, все старое, какое-то заброшенное, бесцельное, и бесцельный холодный ветер гнет верхушку заветной ели, торчащей из-за крыши дома, из жалкого в своей зимней наготе сада. В быту дома я нашел переход уже грубой бедности, замазанные глиной трещины печей, полы для тепла посланы мужицкими попонами. Один отец старался держаться как бы в противовес всему этому. Похудевший и уменьшившийся, совсем седой, он был теперь всегда чисто брит, гладко причесан, одет не с прежней небрежностью. Мучительно было видеть эту подтянутость старости и бедности. Держался, очевидно, ради меня, ради моего позора и несчастья, бодрее и веселее всех. Раз он сказал, держа папиросу дрожащей, уже высохшей рукой, глядя на меня с нежной грустью: «Ну что ж, друг мой, все законно, и все треволнения, все горести и радости молодости, и мир, покой старости. Как это?» — сказал он, засмеявшись глазами. «Мирные наслаждения! Черт бы их побрал совсем! Мы всей глуши уединения, дыша свободою полей, в смиренной хижине своей вкушаем мирные наслаждения». Когда вспоминаю отца, всегда чувствую раскаяние. Все кажется, что недостаточно ценил и любил его. Всякий раз чувствую вину, что слишком мало знаю его жизнь, особенно молодость. Слишком мало заботился узнавать ее, когда можно было. И все стараюсь и не могу понять полностью, что он был за человек. Человек совсем особого века и особого племени. Удивительный, какой-то бесплодный и совершенно чудесный в своей легкости и разнообразности, талантливостью всей своей натуры, живого сердца и быстрого ума. Все понимавших, все схватывавших с одного намека, соединивший в себе редкую душевную прямоту и душевную сокровенность, наружную простоту характера и внутреннюю сложность его, трезвую зоркость глаза и певучую романтичность сердца. В ту зиму мне было 20 лет, а ему 60. Как-то даже не верится. Мне было когда-то 20 лет, и только еще расцветали, невзирая ни на что, мои молодые силы. А у него вся жизнь уже была позади. И вот никто в ту зиму не понимал так, как он, что у меня на душе. И верно, никто не чувствовал так этого соединения в ней скорби и молодости. Мы сидели в тот день в его кабинете. Уже лежал снег. Был тихий и скромный солнечный день. Освещенный им снежный двор ласково глядел в низкое окно кабинета, теплого, накуренного, запущенного, милого мне с детства этой запущенностью и уютностью, неизменностью своей простотой обстановки, столь нераздельной для меня со всеми привычками и вкусами отца, со всеми моими давними воспоминаниями о нем и о себе. И он, сказав про мирное наслаждение, отложил папиросу, снял со стены старую гитару и стал играть что-то свое любимое, народное. И взгляд его стал тверд и весел, что-то тая в себе тоже в то же время в лад нежному веселью гитары, с грустной усмешкой бормотавшей о чем-то дорогом и утраченном, и о том еще, что все в жизни все равно проходит и не стоит слез. Вскоре после приезда я не выдержал, сорвался однажды с места, кинулся, очертя голову, в город и в тот же день вернулся ни с чем. В дом доктора меня просто не пустили. С дерзостью отчаяния выскочил я из извозчичьих санок у знакомого, теперь страшного подъезда, с ужасом взглянул на полузавешенные окна столовой, где столько дней просидел я с нею когда-то на диване, тех осенних первых наших дней. Дернул звонок, дверь отворилась, и я очутился лицом к лицу с ее братом, который, бледнея, раздельно сказал мне: «Отец не желает вас видеть. Она же, как вам известно, в отсутствии». Это был тот гимназист, что так бешено носился в ту осень с волчком вверх и вниз по лестнице. Теперь передо мной стоял мрачный, очень смуглый юноша в белой косоворотке офицерского образца, в высоких сапогах с пробивающимися черными усами, с непреклонно злобным взглядом маленьких черных глаз, от смуглости малахитово бледный. «Уходите, пожалуйста», — прибавил он тихо, и видно было, как под косовороткой бьется его сердце. И все-таки всю зиму, каждый день, я упорно ждал от нее письма, не мог поверить, что она оказалась столь каменно жестокой.